Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. И, Отец, мы верим, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. И мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании, ни в каких способностях, ни в каких возможностях. И мы просим Тебя, Отец, прости, если мы хоть чем-то пренебрегали наставлением Твоего Святого Духа, препятствовали Твоей силе, были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Мы каемся во имя Иисуса, и мы просим Тебя, помоги, дай направление нашим мыслям и словам. Помоги нам правильно понять и правильно принять, и Духом истины Своей наставь каждого из нас на истину Твою. Дай направление нашим мыслям и словам. И помоги каждому из нас правильно понять и принять все то, о чем Ты хочешь, чтобы мы услышали, знали и применяли. И мы верим. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свободу от всякого невежества, от всякого непонимания. Мы принимаем свободу от всякого рабства тьмы во всех его проявлениях во имя Иисуса. И мы принимаем, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за помазание. И мы верим, что прямо сейчас силою Святого Духа расторгаются всякие узы рабства проклятий во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за тот свет, который прямо сейчас изливается, и за то откровение, которое будет приходить. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем, что великий мир да пребудет с каждым участником сегодняшнего семинара. Мы благословляем Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя за те способности и возможности, которые Ты открываешь перед каждым из нас, Духом Твоим Святым, во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Я приветствую всех участников сегодняшнего семинара. Я смотрю, что сегодня в основном представители из Канады. Слава Богу, но будем верить, что еще подсоединятся или присоединятся еще и другие участники. Хорошо. И так как мы уже говорили с вами на прошлой нашей встрече, сегодня мы начинаем рассматривать тему «Дары Духа Святого». Так что запишите себе. Дары Духа Святого. Сегодня у нас по счету вообще пятая встреча. Если брать по счету, то в общем-то пятая встреча. Это чтобы вам было в дальнейшем проще ориентироваться, с какой темы мы начали или с какой встречи мы начали рассматривать тему «Дары Духа Святого». Поэтому запишите себе встреча номер 5 на тему «Дары Духа Святого». Знаете, рассматривая тему «Дары Духа Святого», я ожидал, как поведет Дух Божий в изучении этой темы. Потому что тема, в общем-то, нельзя сказать, что она новая и неизвестная. Тема очень известная, по этой теме очень много материалов, самых разнообразных. Поэтому мне было интересно, в каком русле направит в изучение этой темы Дух Святой. И я ожидал буквально до вчерашнего вечера, как Дух Святой поведет в изучении этой темы. И сегодня вот наша встреча, первая встреча, она будет посвящена даже не сколько уже самим дарам Духа Святого, сколько сегодня мы будем формировать с вами правильное отношение к дарам Духа Святого. То есть мы заложим с вами основание, чтобы в наших умах сформировалось правильное отношение, тем самым правильное восприятие, что такое дары Духа Святого. Потому что в основном много разных нюансов, много разных недопониманий в отношении даров существует по причине изначально неправильно заложенного основания в их рассмотрении. Поэтому давайте мы пойдем с вами по порядку, так как Дух Божий заложил, скажем так, начало в рассмотрении этой темы. И прежде чем мы рассмотрим и будем говорить о дарах Духа Святого, мы сформируем правильное понимание, и, естественно, тем самым будем устранять все возможные недоразумения в отношении даров Духа Святого. И прежде чем начать сегодняшний разбор или изучение этой темы, я хочу задать к аудитории такой вопрос. Чем отличается зарплата человека от наследства? Зарплата от наследства. И, конечно, я буду сам отвечать, потому что для того, чтобы вы ответили, вам придется писать, но вы можете писать сразу по ходу. Чем отличается зарплата от наследства? Что такое зарплата? Это оплата труда человека. И заметьте, она не дается бесплатно. Это оплата совершенного труда. То есть, если человек не получает зарплату, он может смело отстаивать эту позицию. Если работа выполнена, он должен получать зарплату. Трудящийся достоин пропитания. У него должна быть оплата его труда. А что такое наследство? Наследство – это материальное благо, которое переходит во власть одного из родственников. То есть, как мы понимаем, что он их не зарабатывал. Есть огромная вероятность того, что наследство вообще перешло к человеку, который палец о палец не ударил. Может быть, даже он и не знал в какой-то степени, что есть у его родственников. Он пришел, его вызвали, он пришел и законно получил то, над чем не трудился. То есть во многом наследство связано с тем, что было чье-то волеизъявление о передаче собственности, право собственности на свое имущество какому-то человеку, который, возможно, есть родственник, а, возможно, есть тот просто, кому благоволило чье-то сердце. То есть мы с вами рассмотрели некоторые очень важные моменты в различии, что зарплата – это оплата труда, а наследство – это то, что достается человеку абсолютно незаслуженно. Хорошо, давайте мы рассмотрим с вами в Писании пример наследства. И обратим свое внимание на особенности наследства. Второе царство, 9 глава, с 1 по 13 стих. Это история Давида и сына Иоаннафана Мефифосфея. Будьте внимательны и позвольте Духу Святому заложить сегодня хорошее основание. Я верю, что Дух Святой поможет вам сформировать правильное отношение к дарам Духа Святого, который во многом поможет и в молитвенной жизни в момент принятия действия даров Духа Святого. Читаем. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова, и оказал бы ему милость ради Иоаннафана. В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь, «Ты ли Сива?» И тот сказал, «Я раб, вот, я раб твой». И сказал царь, «Нет ли кого-нибудь из дома Саулова? Я бы оказал ему милость Божию». Давайте возьмем первый документ. Мы уже с вами немножко наперед понимаем, о чем идет речь. То есть Давид состоял в завете с Иоаннафаном. И Давид, имея осознание или глубокое понимание завета, понимал, что у него есть то, или он имеет доступ после смерти Иоаннафана, имеет доступ к тому, что принадлежало Иоаннафану. Возможно, какие-то люди уже на той территории, на той земле уже что-то стали делать свое. Но Давид прекрасно понимал, что это все принадлежит Иоаннафану. А так как он состоял в завете с Иоаннафаном, он решил все это отдать родственникам или тому, кто имеет какую-то родственную связь с Иоаннафаном. То есть наследство имеет место при наличии милости. Заметьте, он ищет человека, который абсолютно не трудился над тем, чтобы войти в наследие Иоаннафана. И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана, хромой ногами. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме Михера, сына такого-то владывария. и послал царь Давид, и взяли его из дома Михера, из Лодевара, и пришел Мефифосфей, сын Иоаннафана, сын Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился, и сказал Давид: Мефифосфей, и сказал тот: вот раб твой. Теперь будьте внимательны, мы говорим об особенности наследства. И сказал ему Давид: не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана. То есть, заметьте, причина милости, которую будет проявлять Давид по отношению к Мефифосфею, не сам Мефифосфей, не его даже печальное состояние, потому что кому-то может показаться, что он проявляет к нему сострадание, потому что тот в нищете, инвалид и все. Нет, причина милости, которую оказывает Давид Мефифосфею, это завет, на основании которого он и действует. То есть Мефифосфей ничего не заслужил. Мефифосфей ничего не заработал. Мефифосфей жил себе и даже, и может быть, и не предполагал, что ему по завету с царем Израиля принадлежат то, что принадлежало его отцу. Это абсолютно ни в каком случае не действие Мефифосфея. Я хочу, чтобы вы эти вещи особенно закрепили. Правда ли, как это связано с нами? Все действия Бога по отношению к людям основываются не, слушайте, послушайте, даже основываются даже не сколько на молитвах людей, сколько на том, что сделал Иисус на кресте. Именно искупление, именно открытая дверь через кровь стала тем, посредством чего Бог обращает свои взоры к человеку основательно и результативно. То есть завет, который есть у вас с Иисусом, он является причиной того, что Бог отвечает на ваши молитвы. Вообще причиной того, что Бог вообще что-то дает нам. У нас есть завет с Богом через Иисуса. Поэтому всякий раз, когда мы совершаем молитвы, Бог слышит это как молитвы Иисуса, потому что они совершаются во имя Иисуса. Естественно, все, что нам поступило или доступно по этому завету, оно доступно не потому, что нам плохо, не потому, что мы живем в такой стране, не потому, что ему жалко. Оно доступно, потому что он пообещал, что все, кто примут его сына, получат свое наследство, которое было приготовлено Богом еще прежде создания мира. Он избрал нас в нем прежде создания мира. То есть не наше состояние было определяющим в том, что у нас появилось после рождения свыше, а его благоволение. Его благоволение. Хорошо, давайте читать дальше. «И сказал сего царю: есть сын Иоаннафана хромой ногами». Ага, мы уже читали это. И вот смотрите, что говорит дальше. «И сказал ему Давид: не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана». И смотрите, дальше идет как бы перечисление, в чем именно будет выражаться эта милость по отношению к Мефифосфею. Номер один. «Возвращу тебе все поля Саула, отца твоего». Это очень удивительно само по себе содержание этого текста. «Возвращу тебе все поля Саула, отца твоего». Заметьте, все – это все. Все поля Саула. Отметьте себе. «Возвращу». Хорошее слово «возвращу». Мы еще к нему вернемся. Второе, что мы отметим из слов Давида. «Ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». Это все входит в наследство, содержание. Помимо материальных ценностей, еще и входит и содержание. Милость, конечно, милость. Наследство, конечно, наследство. И заметьте, Мефифосфей палец о палец не ударил. «И поклонился Мефифосфей и сказал: что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого Творца. И понятное дело, что Гавкавасвей даже в голове своей вместить такого благоволения и не мог. Тем более, что он ничего не знал о своем наследстве. А если где-то кто-то и говорил, почему ты не пойдешь к царю, ведь вы ж состоите в завете через отца, то наверняка были те, которые говорили, да, он тебя ищет, он как раз тебя ждет, только ждет, чтобы ты пришел к нему, пришел к нему, где он находится, именно там тебя он и убьет. То есть его постоянно пугали. Поэтому, когда Давид сказал о таких благах, естественно, что ум Мефибосета, он просто не мог вместить. И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего». Номер один. «Итак, обрабатывай для него землю, ты и сыновья твои, и рабы твои». То есть, Давид не просто дал Мефибосету землю. Он дал ему или обеспечил его всем необходимым, чтобы эта земля производила плод. Это очень тоже важно отметить. И второе, доставляй плоды ее, то есть земли, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Номер три. Мефибосет же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом. То есть мы с вами видим, какое великое наследство получил Мефибосет. При этом он палец о палец не ударил. У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю, «Все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой». То есть заметьте, кому подчинился Мефибосет? Ответьте мне на этот вопрос. Кому подчинился Мефибосет? То есть, кому подчинился Сива, извиняюсь. Кому подчинился раб Саула Сива? Чьему приказанию? Пред кем он преклонился и послушал его волю? Перед царем, заметьте, не перед Мефибосетом. Мефибосет при этом просто стоял и был в состоянии не просто, знаете, я думаю, что он... Не, а он же лежал, извините, он лежал. Мефибосет при этом лежал, наверняка плакал и наверняка что-то шептал себе под нос, потому что состояние его было, конечно, в недоразумении. Что происходит? За что? Я же ничего не сделал. Я же ничего не заработал. То есть в своем уме его сиротское мышление до сих пор наверняка говорило ему. Итак, Сива сказал, что исполнит все указания. Заметьте, по причине того, что сказал царь. И дальше написано, Мефибосет ел за столом Давида, как один из сыновей царя. И жил Мефибосет в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Вот такая картина, которая отображает наследие. То есть, как мы видим с вами из этой истории, Мефибосету досталось наследство, при этом он палец о палец не ударил. При этом царь, давал указания рабам, слугам, чтобы они заботились о Мефибосете, чтобы у них всегда было пропитание на столе Мефибосета. Скажите, а наследник Мефибосет мог ли отказаться от своего наследства? Конечно, мог. Он мог отказаться. Он имел полное право сказать, знаешь, Давид, спасибо тебе за все твои милости и блага, но я отказываюсь от своего наследства, там, в чью-то пользу, а может быть, вообще ни в чью пользу. Я отказываюсь от своего наследства. Он мог обидеться на Давида за Саула. Он мог обидеться на Давида за Иоаннафана и сказать, мне ничего не надо. Все. Ты можешь убить меня, но я отказываюсь от всех твоих подачек. И обидеться. Конечно, мог. 100% мог. Многие так и делают. Хорошо. То есть мы с вами зафиксировали некоторые основные моменты, связанные с наследством в этой истории. А теперь ответьте мне на следующий вопрос. Как вы считаете, мы сейчас говорим о наследстве, о его присутствии. Как вы считаете, когда человек получил огромное наследство, огромное состояние, будет ли он думать о том, имея полное наследство, полное состояние, то есть фактически он получил полное пожизненное обеспечение, будет ли думать о том, что у него нету или может что-то понадобиться, будет ли он думать о том, чтобы искать где-то благо, будет ли думать о том, чтобы где-то взять деньги, будет ли он думать или переживать о том, что ему чему-то не хватит и чего-то не достает. При этом он получил наследство, полное пожизненное обеспечение. Нет. Человек, который получил полное пожизненное обеспечение, он не думает о том, где что-то взять. Почему? Потому что у него уже есть необходимое для обеспечения. Он знает, что у него есть, и в соответствии с этим он думает, начинает думать, начинает говорить и начинает поступать в соответствии с тем, что он знает, что у него есть. А в каком случае, имея полное обеспечение, которое человек получил через наследство, человек все-таки будет продолжать думать, говорить и поступать, как будто у него ничего нет? Помните о Милфилосфее. Конечно, в том случае, когда он не знает, что у него это есть. В том случае, когда он, возможно, не верит, что у него есть такое наследство. Или в том случае, когда он не знает, как его принять и как его применять. То есть наследство есть, а он не знает. Во всех случаях, имея все необходимое, человек будет вести себя как ничего не имеющий. То есть у него есть наследство, но он просто не знает или не знает, как пользоваться. Ход его мысли, ход его слов, ход его действий не будет отличаться ничем от хода мысли и действий человека, совершающего постоянный поиск лучшей жизни и имеющего нужду в постоянном обеспечении. То есть причина невежества в том, что у него уже есть, что ему доступно. Как мы знаем из книги Екклесиаста, от человеку великое зло от того, что он не знает. Великое зло от невежества приходит. Что ж такое невежество возрожденного свыше? Это не отсутствие знаний вообще. Невежество – это отсутствие знаний во благо человеку. То есть, когда человек состоит в завете с Богом, и по этому завету имеет наследство, и при этом не знает, что входит в наследство, не знает, как принять свое наследство, не знает, как пользоваться этим наследством. Все это в целом можно назвать невежество или отсутствие в уме человека знаний в отношениях доступного ему по завету. И что делает невежество? Невежество, оно контролирует человека в рабстве, в каком-то рабстве. В книге Притчи, 19 глава, 3 стих написано: «Глупость человека извращает путь его». То есть невежество в отношении того, что доступно по завету, оно держит во тьме. Именно его и использует сатана для того, чтобы контролировать верующих в каких-то вопросах. Как сказал один человек, невежество – это демоническая сила, которая послужит причиной еще многих трагедий. Я сейчас говорю о невежестве в отношении наследства по завету. Теперь давайте мы с вами, продолжая формировать основания для изучаемой темы, давайте разберем следующее слово, в отношении которых у верующих сформировалось удивительное представление. Хотя слово простое, но по причине того, что в умах людей все в основном научены только зарабатывать, но во всяком случае на Украине так, то это слово, скажем так, формирует определенный конфликт, когда его слышит верующий, во всяком случае, на Украине. Первое слово, которое мы с вами немножко разобрали и посмотрели некоторые стороны его, это было наследие. А второе слово, оно во многом близко. Во многом близко. Это слово дар. Запишите себе. Первое слово у нас было наследие, второе слово дар. Давайте мы изучим это слово. Потому что, во-первых, это слово, оно встречается в отношении даров Духа Святого. Дары Духа Святого. Поэтому нам нужно знать о том, что у нас есть наследство по завету с Богом. И нам нужно узнать о слове «дар», что Бог вложил в это слово, какое понимание у Него. И это во многом будет формировать у нас правильное отношение к тому, что мы получили по завету. Дары Духа Святого. О, вы уже начинаете понимать, слышите? Не заработок, а дары. Дары. Давайте поговорим об этом. Я верю, что по ходу оно будет вам раскрываться. Итак, что такое дар? Это добровольная передача собственности одного лица другому без финансового возмещения. Это добровольная передача чего-то в собственность. Слово «дар» является коренным словом в слове «подарок». Дар. А подарок – это знак уважения, способ выражения чувства и отношения к человеку. Это проявлять внимание и разделять с ним радость по поводу знаменательного события. Это праздник. Это также передача определенных прав собственности на то, что дарят в подарок. То есть дар и подарок – это волеизъявление дарящего. Дар и подарок – это волеизъявление дарящего. Ответьте мне такой вопрос. А в чем будет выражаться благодарность того, кому совершили дар? Конечно, в принятии дара с благодарением. Вы помните, что Иисус в одном городе Назарете не мог никого исцелить и дивился неверию их. То есть Бог дарил им исцеление, а они обиделись. Почему? Кто? Он? То есть во многом люди некоторые обижаются, то, что им дарят, то, что они как бы не рассматривают необходимым для себя. Но дар, подождите, это возле воли изъявление не тому, кому дарят, а дарящего. Поэтому очень важно дары принимать с благодарением, без комментариев. Без комментариев. Скажите, а от кого зависит, будет им пользоваться или нет человек? Кто подарил, от того, от кого подарил, или тому, от кого, или кому подарили? От кого зависит, будет пользоваться даром человек? От того, кто подарил, или от того, кому подарили? Кому подарили? То есть он имеет право им пользоваться или нет? А давайте зададим следующий вопрос. Пусть один вопрос вытекает из другого. А от кого зависит, насколько подарок будет практически освоен? От того, кто подарил, или от того, кому подарили? Кому подарили? То есть, вы знаете, что в этих двух вопросах раскрывается основная особенность слова «дар». То есть, после того, как он подарен, дарящий не может заставить вас им пользоваться. После того, как дар попадает в руки того, кому его подарили, он становится определяющим. То есть он, дар, который дан, тот человек становится определяющим в том, будет он пользоваться этими дарами или не будет. И вы знаете, конечно, всегда может найтиться человечек, который скажет или запишет, что не-не-не-не-не. Вы не можете пользоваться этим даром. Подожди, подожди, подожди. Ты странный человек. Ты вообще слышишь, что ты говоришь? А что я говорю? Ты говоришь, я не могу пользоваться тем, что мне подарили? Как это я не могу этим пользоваться? Ну, прошли времена того, когда вы можете теперь пользоваться этим даром. Подождите, подожди, это мой дар? Кому это подарили? Мне или вам? Вот тебе. Так почему ты мне говоришь, что чем я могу пользоваться, а чем я не могу пользоваться? Почему ты говоришь, что для меня пришло или прошло время пользования этим даром? Вообще, насколько я понимаю, слово «дар» после того, как подарили, не может относиться к прошлому. Это мое. Я хочу пользуюсь, хочу не пользуюсь. Почему ты мне говоришь, чем я могу пользоваться, чем я не могу пользоваться? Это не твой дар. Ты хочешь пользуйся своим даром, хоть не пользуйся. Это твое личное дело. Но это дар, который подарен мне. И не тебе говорить, чем мне пользоваться, чем не пользоваться. Прошло время, не прошло время. Могу я пользоваться, не могу я пользоваться. Правильно, неправильно. Это пойми, это уже мне решать. Это дар, который дан мне. То есть вы понимаете, что слово «дар» само по себе, оно ни в коем случае, опять-таки, не рассматривается с позиции «можете, не можете», «есть, нету». Дар уже все есть. Теперь волеизъявление тому, кому подарили, определяет, насколько этот дар будет эффективен. Но помните, благодарность за дар выражается в принятии и применении. Благодарность за дар всегда выражается в принятии и применении. Я думаю, что несложно догадаться, если вам кто-то бы подарил, допустим, ручку, а вы эту ручку взяли, положили где-то в тумбочку и пусть себе лежит. Вы для того, чтобы доставить радость тому, кто подарил вам эту ручку, вы положите ее в карман на самом видном месте и будете пользоваться всегда, особенно в присутствии того человека. Это будет доставлять радость. Вы пользуетесь тем, что вам подарили. И это будет доставлять определенные блага вам. А для того человека это радость. Почему? Вы пользуетесь тем, что он подарил. И возможно он кому-то скажет: видишь, он пользуется той ручкой, которую я ему подарил. Он помнит меня. Слава Богу, я верю, что вы понимаете. Примерно у вас формируется и правильное понимание в отношении даров Духа Святого. Давайте рассмотрим из Писания историю, где очень красочно раскрывается особенность дара. Это история о любящем отце. Ее же называют еще иногда история о блудном или притча о блудном сыне. Луки 15 глава с 10 по 31 стих. Позвольте Духу Святому работать над вами, потому что сейчас мы формируем правильное основание для правильного понимания даров Духа Святого. Я верю, что вы уже сейчас во многом начинаете более глубоко понимать слово «дар», а дар Духа Святого во многом имеет связь именно с наследством, потому что это есть часть наследия нашего. Хорошо. Луки 15 глава с 10 по 31 стих. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. То есть это было два сына, это значит, они состояли с ним в завете. И несложно догадаться, что как участники завета, они имели свою часть во всем, что было у его отца. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Или дай мне то, что мне принадлежит по завету сына и отца. И заметьте, отец не стал конфликтовать, он разделил им имение. Он почитал завет с сыном, поэтому разделил им имение. Кому им? Он разделил или приготовил, или дал часть старшему сыну и дал часть востребовавшему младшему сыну. То есть каждый получил свою часть. Есть. По прошествии немногих дней младший сын собрал все, пошел в дальнюю страну. И там расточил или немудро применил, немудро использовал имение свое, живя распутно или без мудрости. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны той. А тот послал его на поля свои пасти свиней. И он бы рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. И придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего,
У его отца были наемники. Избыточествуют хлебом. А я умираю от голода.
Удивительно, что нужно в данном случае, это было молодому человеку, чтобы получить такое откровение, что у него, у отца есть наемники, и они избыточествуют. А ему в голову пришла эта мысль уйти из дома отца и пытаться где-то, пытаться заработать на пропитание. Это удивительной глупости мысли. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Другими словами, он принял такое решение стать наемником или слугой. Заметьте, это он решил. Это и было его решение. А перед этим решением он сказал, что он уже не достоин называться сыном или не достоин состоять в завете. Вообще, вы знаете, здесь просматривается попытка самоправедности. О, я не такой недостойный. Я недостойный. А при чем здесь ты? Кто вообще определил, состоять нам в завете с Богом или нет? Ибо так возлюбил Бог мир. Я недостойный. Ну так если недостойный, закрой рот и молчи, пока мне с ним придет понимание того, что не ты определяешь, кто достойный, а кто недостойный. Ибо так возлюбил Бог мир. И не тебе решать. Бог возлюбил мир. А ты, пожалуйста, ответь взаимностью на Божию любовь. Прими его любовь и без комментариев учись в ней жить. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и жалился, и побежав, пал на шею, целовал его. Сын же, то есть в тот момент, когда отец целовал его, он шептал или говорил отцу на ухо: «Отче, я согрешил против неба и перед тобой, и уже не достоин называться сыном твоим». Вы знаете, удивительно, здесь во многом раскрывается сам характер Бога, потому что в этой притче этот отец, отображение есть нашего небесного отца, определенных его поступков, его действий и то, как и что он делает. Отец же сказал рабам своим. То есть в то время, когда этот младший сын шептал ему на ухо о том, что он недостоин, что он не может называться, в это время отец давал указания рабам. И причем, смотрите, указания в отношении чего? «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги». Скажите, каким одним словом мы можем назвать все то, что достанется сейчас этому молодому человеку? Конечно, дар. Если взять и быть рассудительным в этом случае, то все, чего достоин этот молодой человек, это то, чтобы его выгнали на улицу или посадили или поселили в свинарник дома. Потому что его поведение оставить отца, потратить все имущество, которое у него было, оно достойно наказания. Но смотрите, что делает отец. Он возвращает ему, как дар, его прежний статус. Брат, о каком статусе идет речь? Лучшую одежду. Одежда всегда была показателем состояния семьи или принадлежности к семье. Перстень на руку. Перстень – это подобно кредитной карточке. Это подобно тому, как ставят печать и говорят: «Оплачено». Это финансовая часть. «И приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо это сын мой был мертв, а жив, пропадал и нашелся». Конечно, теленок будет говорить об утверждении, обновлении завета между сыном и отцом. И все это дар, поймите, все это дар. И начали веселиться. Мы видим, с вами произошли удивительные события. Этот молодой человек, потратив все свое имение, возвратился домой и получил все даром опять. Полностью был восстановлен в своем статусе. Но давайте немножко заглянем в жизнь другого брата, в старшего брата, так как он тоже получил свою часть наследства.
Где он? Возможно, он где-то тоже пользуется своей частью наследства. Возможно, он где-то открыл бизнес. Возможно, он где-то пытается что-то делать со своим наследством. Давайте заглянем в Писание, где находится старший брат и чем он вообще занимается. Читаем. Старший же сын его был на поле. О! Подождите, на каком поле? Может быть, он купил свое поле? Может, он уже трудится на своем поле? Нет, он был на поле отца. И возвращаясь, когда приближался к дому, услышал пение и ликование. И призвал одного из слуг, он даже не стал заходить в дом, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Как вы думаете, на что он осердился? Он осердился на то, что отец принял его, как будто он ничего плохого не сделал. Отношение отца к тому сыну, оно не изменилось. Сын. Плюс еще отец восстановил его во всем его наследии. По всей видимости, когда младший сын отсутствовал, отец собирал наследство для своего младшего сына, готовясь к принятию возвращающегося сына. Он верил, что сын вернется, слава Богу. Он же сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Заметьте, отношение отца к старшему сыну не поменялось. Оно было такое же, с уважением. Звал его. Но он сказал в ответ, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне. Ответьте себе эти слова. Ты никогда не дал мне. Подождите. О чем мы читали в самом начале? Еще раз вернусь к тому, чем читали. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. Это говорит о том, что старший сын получил свою часть имения. Он получил письмо, документ, по которому ему принадлежало не то, что козленок, ему принадлежало половину, причем он первородный, ему принадлежала третья часть всего скота. Третья часть. А он говорит, ты не дал мне козленка. О чем это говорит? О невежестве. Проблема или причина, по которой старший сын находился на поле и продолжал вести себя как раб, как слуга, было невежество. Он не знал, что у него есть. Он не знал, что ему доступно. Плюс к тому же, он как первородный, он должен был находиться возле отца и взаимодействовать с отцом, управлять всем домом, а не находиться на поле. Невежество, слышите? Гибнет народ Божий от недостатка ведения. Ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой расточил имение с блудницами, смотрите, какое интересное слово здесь он использует, блудницы. Заметьте, мы с вами когда читали, мы не встретили ни одного стиха, где бы говорилось о том, что он, да, там написано распутно, живя распутно. Но это не значит, что с блудницами. Мы не знаем, может он проиграл в карты, может он проиграл в игральных автоматах, может быть еще где-то. Там не написано. Может он пропил все или проел. Не написано. Тогда возникает вопрос, почему старший сын использует слово блудница? Несложно догадаться. Конечно, от избытка сердца говорили его уста. То есть, когда он работал на поле и думал, как повеселиться с друзьями, он постоянно думал о блудницах. То есть, несложно догадаться, куда бы он потратил свое имение, если бы он его все-таки взял. А
когда этот сын твой, он даже не называет его братом своим, расточил имение свое с блудницами, пришел ты заколол для него откормленного теленка. Смотрите, как интересно отвечает отец. Отец даже не обращает внимания на то, что у старшего сына такое отношение. Отношение к своему брату. Что он даже его не считает братом. Он же сказал ему: «Сын мой». То есть на что делает ударение отец? На завет. На что делает ударение отец? На то, что ему принадлежит по завету. На то, что ему доступно по завету. «Сын мой, ты всегда со мной». Удивительное слово «ты всегда со мной». В чем, брат Олег, оно удивительно? При том, что сын всегда с отцом, то есть отец всегда или сын всегда с отцом, то сам сын находится вообще вдалеке от отца. Он находится на поле. Он говорит: «Сын мой», отец говорит, «ты всегда в моем сердце, ты всегда со мной, но ты находишься там, где ты не должен находиться». И в этом причина, почему ты не пользуешься теми благами, которые я тебе уже давно отписал. Гибнет народ Божий от недостатка знаний. И смотрите, что он дальше говорит: «Сын мой, все мое твое». То, что ты этим не пользуешься, это твоя личная проблема. Что касается меня, я уже давно все передал тебе. Просто там, где ты находишься на поле, ты там не встретишь ни одного документа, который бы говорил тебе о том, что все твое. Там, где ты находишься, я не нахожусь. Поэтому ты не можешь задать мне вопрос там, на поле. Ты общаешься только с рабами. А общаться тебе нужно с отцом. С отцом твое общение должно быть, а не с рабами. Ты должен в первую очередь узнать волю отца, а не рабов. А ты спрашиваешь у рабов. Ты спрашиваешь отца. То есть я слышу в этих словах отца определенное расстройство. Ты всегда со мной, и все мое твое. О том надо радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв, и я жив, пропадал и нашелся. Он нашелся для отца, но не нашелся для старшего сына. Заметьте, я сейчас делаю ударение на то, что они оба имели наследие. И один потерял свое наследство, но, вернувшись к отцу, он получил снова наследство как дар. Это уже наследство перешло в форму дара, которое было подарено. Брат Олег, как это касается нас? Вы знаете, Иисус принял от Бога наследие над всей землей и над всем, что на ней. Иисус принял от Бога в наследие все дары Духа Божьего. А потом Он это все подарил нам. Подарил. Просто подарил. Я понимаю, что в наших умах во многом это мало созвучно. Мы наследники, сонаследники, плюс то, что мы еще имеем и дары, о которых говорит Писание. Как вы уже догадались, что то, о чем мы будем говорить в сегодняшней или вообще в изучении темы дары Духа Святого, мы, конечно, будем говорить, основываясь на том, что вы приняли Иисуса своим Господом и Спасителем. Обязательно. Это в основании будет лежать. Второе. Мы будем говорить, основываясь на том, что вы состоите в завете с Богом. Только завет дает нам основание вообще говорить об этом так. Третье. Мы будем говорить о том, об дарах Духа Святого, основываясь на том, что в Иисусе вы уже сонаследник благословений и уже наполнены Духом Святым. Конечно, мы будем говорить, основываясь на том, что вы уже имеете дары и плоды Духа Святого. Вы уже имеете все оружие Божие. Вы уже имеете дар вечной жизни. То есть, говоря о дарах Духа Святого, мы будем основываться на этом всем. Что вы наследник, и вам даны дары. Я говорю это все в прошедшей форме времени. Потому что это не то, что у вас появится. Это то, что у вас уже есть. Послание к Ефесянам, 4 глава, 7 стих написано: «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Есть то, что Иисус нам подарил, как наследникам в Нем. Дары. А что в отношении даров надо сделать? Принять. Применять. Слышите? Принять и применять. Глубина в понимании применения даров будет приходить по ходу применения. Важно принять и применять. Брат Олег, а если мне сказали, что вот этот дар, это в прошлом? Это, возможно, у него, у того человека в прошлом. Дары не бывают в прошлом, слышите? Если этот дар принадлежит вам, то для вас он не в прошлом. Вы вступили в завет с Иисусом? Да. Вы стали сонаследником с Иисусом? Да. Иисус дал вам дары? Да. Причем здесь в прошлом? Это удивительно, это парадоксальная сама по себе ложь, что дары стали в прошлом. Дары не могут быть в прошлом. Он дал дары человеку, а будут пользоваться люди дарами или не будут, это их личное дело. Дары не бывают в прошлом, тем более Божьи дары не бывают в прошлом. Давайте прочитаем с вами из первого послания к Коринфянам. 1 глава, 4 стих. Мы закладываем основания для изучения темы «Дары Духа Святого». «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе. Потому что в Нем, давайте остановимся, в ком в Нем? В Иисусе, в Его Духе, то есть в Его Духе, который вы приняли через веру, вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Ибо свидетельство Христова, или то, что Он сделал для вас, утвердилось в вас. Вы приняли это, вы согласились с этим. Ибо свидетельство Христова утвердилось в вас. Так что? Слышите? Так что? Вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Подождите, кто сказал, что у нас чего-то нет? Кто сказал, что времена дара такого-то или такого-то прошли? Кто сказал, что те дары устарели, а те не нужны? Мы в Иисусе не имеем недостатка ни в каком даровании. Ни в каком. Ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Наверняка их надо применять в ожидании или во время ожидания, который и утвердит вас до конца. Я верю, утвердит в дарах, которые Он дал, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. То есть Бог позаботился о том, чтобы у нас не только была жизнь вечная, но и о том, чтобы пока еще мы на этой земле, у нас было все необходимое, как у граждан Небесного Царства, все необходимое, чтобы мы могли жить на небе, как на земле. Наверняка, если вы молились молитвой «Отче наш», то вы помните такие слова: «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». И как вы думаете, как эта воля реализуется? Конечно, в применении даров. Слышите? Даров. Почему Бог использует этот термин, это слово «дар»? Чтобы никто из людей не пытался, никогда не пытался даже, ну и не пробовал заработать или заслужить. Почему? Потому что это невозможно. С нашим небезупречным телом это невозможно. Поэтому Бог назвал это дар. Или дает это даром. Наша часть принять с благодарением, верой. И учиться применять. полагаясь в большей степени на то, что Он поможет и Он научит. Хорошо. Давайте мы с вами немножко поразмышляем. Потому что здесь важно участие Духа Святого. Дух Святой хочет нам помочь. И я хочу привести такой пример. Знаете, у меня такой вопрос. В детстве, где вы искали подарок от родителей? На кухне в духовке? В коробках с инструментом? А где вы искали подарок от родителей на Новый год? Не знаю, где кто, но в данном случае у нас на Украине ищут под елкой. То есть с самого младенчества родители прятали новогодние подарки в одном и том же месте. И как вы думаете, почему? Чтобы вы их нашли. Вот почему Бог использует определенное слово. Потому что оно, Он считает, что оно нам понятно. Если я говорю «дар», то почему вы пытаетесь это заработать? Но неужели, когда к вам приходят ваши родные родители и что-то вам дарят, вы это зарабатывали? Они же вам дарят. Вот в чем парадокс. Верующие читают в Библии слово «дар», а рассматривают его как то, что нужно заработать. Ну, брат Олег, скажите мне, пожалуйста, почему у меня не проявляется такой-то дар? Но я думаю, что по причине того, что мне еще рано, или я еще недостаточно готов, или, вы знаете, я явно еще не заслужил иметь этот дар. И люди начинают придумывать и нести разную ерунду. Вы говорите слово «дар» и даже не понимаете, о чем вы говорите. А слово «наследник» вы наверняка и не понимали. Я имею в виду не про вас, я имею в виду про тех людей, которые действительно себя так ведут. Знаете, обычно, если я слышу хоть чуть-чуть, что человек пытается говорить о том или говорит о том, что что-то в прошлом, дары Духа Святого в прошлом какие-то, либо это надо усердным трудом приобретать, я понимаю, что это младенец, причем еще на таком младенческом уровне, ну, что о нем можно говорить только о элементарных вещах, как для рожденного свыше. Поэтому вы тоже занимаете мудрую позицию, не старайтесь не конфликтовать. Брат Олег, вы хотите сказать, что есть целая деноминация младенцев? А вы что, не знали об этом? Давайте посмотрим так. Давайте посмотрим на детский садик, как на тело Христово. И заметьте, там есть ясельная группа. О, они удивительно смешно выглядят. Если вы наблюдали когда-нибудь за ясельной группой, они стараются вести себя как взрослые. Мы взрослые. Но мы понимаем, что у него памперсы все до ушей достает. То есть он далеко не взрослый. Но он пытается вести себя как взрослый. Но печально не это. Если ему 2 годика, и он в ясельной группе, то это ни у кого не вызовет никаких, никаких подозрений. Но если вдруг вы в ясельной группе заметите 15-летнего человека, и он ходит в памперсе, то вы сразу зададите вопрос, а что здесь делает этот молодой человек? Как что? Он в ясельной группе, так ему, подождите, ему уже 15 лет. Ну, он так не считает. А при чем здесь он считает? Он уже должен быть совсем другой, вообще в другом месте. Но вот посмотрите, как он себя ведет. Он ведет себя как младенец. Вот почему на сегодняшний день есть определенные группы людей, которые считают, что дары – это прошлое, и не все дары принадлежат. Я называю всех младенцами. И заметьте, ихняя часть – и вообще ихняя жизнь в большей степени, она и похожа на младенческую. То есть они постоянно подвергаются атакам сатаны и ничего сделать не могут. Потому они больше говорят о том, что нужно все терпеть, все нести. Это наш крест, страдать и мучиться. Это наш крест. Они о сражениях и в сражениях они не участвуют. Потому что им нечем сражаться. Я не буду сильно обсуждать этот вопрос, потому что действительно картина не из приятнейших. Хорошо. Пошлите дальше. 1 Коринфянам 2 глава 12 стих говорится. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога. С какой целью? Напомните мне. Дабы знать дарованное. Хорошее слово «знать». Я отмечу слово «знать». Бог хочет, чтобы мы знали о том, какие дары у нас есть. Бог хочет, чтобы мы знали. Зачем знали? Чтобы применяли. Потому что знание во многом связано с применением. Бог хочет, чтобы мы знали. И естественно, Он будет работать над нами Духом Святым в отношении этих даров. Первое, то есть Евангелие от Иоанна 16 глава 13 стих написано: «Когда придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит. Дух Святой будет учить и направлять вас и вести вас в изучении даров, тех даров, которые у вас есть. Бог хочет, чтобы ваша жизнь была в соответствии с вашим наследством, применение Его даров». То есть вы видите картину благодати Божией. Мало того, чтобы получили наследство, так вы еще и получили и дары, чтобы это наследство было эффективно осваиваемо, чтобы вы ходили во всей полноте своего наследства. И, кстати, в одном из мест Писания Дух Святой назван залогом этого наследства или тем, кто гарантирует вам, что если вы будете Ему послушны, вы освоите это наследство во всей полноте. Итак, наследство, дары – это то, что есть у каждого верующего. Это то, к чему каждый верующий имеет доступ 24 часа в сутки. Но это то, чем не каждый верующий пользуется по разным причинам. Знаете, это огорчает Дух Божий, когда мы имеем, но не пользуемся. Поэтому я верю, что само то, даже что мы стали рассматривать эту тему, это во многом есть воля Божия, потому что Бог желает, чтобы мы эффективно применяли все то, что нам стало доступно через кровь Иисуса. Я думаю, что давайте мы сейчас помолимся с вами, в первую очередь попросим Бога прощения за то, что, возможно, наше отношение к дарам Духа Святого не было таким посвященным, и мы не так их востребовали, как того желал Бог. Давайте попросим у Бога прощения. Отец, мы каемся во имя Иисуса в том, что мы оставались невеждами в отношении даров Духа Святого и не применяли их регулярно, чтобы быть более эффективными в Царстве Господа нашего Иисуса Христа. Мы каемся, Отец, во имя Иисуса и просим Тебя, помоги нам в изучении даров Духа Святого, в познании даров Духа Святого, чтобы мы были более эффективными и результативными для Твоего Царства. Во имя Иисуса. И мы верим, что Иисус, начавший в нас доброе дело, совершит. Совершит его во всей полноте и без всякого недостатка. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что мы имеем наследство, и мы имеем этот прекрасный дар, дары Духа Святого. Спасибо Тебе во имя Иисуса. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас. Мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Во имя Иисуса. Аминь.